Лекция вторая. Читает Стрельникова Людмила Леоновна. Предлагаю для рассмотрения одну из тем, которая была выбрана нашими соотечественниками в Нью-Йорке. Мы провели с ними несколько радиомостов, и тема построена по вопросам радиослушателей. Тема: о роли смерти в эволюции человека. Что человек знает о смерти? Только то, что с остановкой сердца прекращается его жизнь. Для человека исчезают красоты мира, чувства, любовь. Исчезает все прекрасное, и на смену ему приходит нечто ужасное. Умерший человек навсегда уходит от родных, от тех, кто его любит. Его физическое тело погружают в землю, и оно там разлагается. Красивые, некрасивые люди все превращаются в земле в единый прах. А где же былые чувства, остроумный разум, пылкое сердце? Куда исчезает великодушие или злоба, нежность или ненависть? Что остается от человека, кроме кучки праха? И разве это справедливо? Для чего ты жил, мучился, к чему-то стремился, прощал и ненавидел? Для чего было это все? Казалось бы, на все это невозможно дать ответ, но высшие дают нам новые знания, которые позволяют понять то, что раньше скрывалось за завесой тайны. Слушайте внимательно и вникайте разумом и сердцем в каждое их слово. Мы начинаем свое повествование для желающих познать высшие истины. Смерть присуща только земным существам, человеку и ряду существ на других материальных планетах нашей Вселенной. Смерть – это атрибут физической материи и миров, находящихся на низком уровне развития. Миры бывают двух основных типов – физические, то есть материальные, и тонкие, то есть энергетические. Они отличаются материей, из которой созданы, и свойствами. В нашей Вселенной физическая материя считается низкой и неспособной к вечному существованию, поэтому все, что из нее создано, не может быть вечным. Энергетические миры, иначе их называют тонкими мирами или энергомирами, что одно и то же, созданы из неуничтожимой материи, поэтому и существа, живущие в таких мирах, являются тоже вечными и неуничтожимыми. В энергомирах смерти нет. Отсюда большинство живых существ в мироздании, особенно в его энергомирах, вечны. Они никогда не умирают, так как созданы из вечной материи. Для чего же тогда создали миры с неустойчивой материей, разрушающейся и неспособной к вечному существованию? Это временные планы Бога. Для определенного периода развития ему понадобились грубые материальные миры, и он их создал для своих целей. А целью является сделать однажды физическую материю тоже вечной, но для этого потребуются определенные этапы развития и миллиарды миллиардов лет. В космосе у других богов уже имеются такие материальные вселенные и планеты с неуничтожимой вечной материей, поэтому есть с кого брать пример в развитии. И представители этих вечных бессмертных существ неоднократно прилетали по заданию Бога на Землю. Они помогли людям выполнить на планете определенную работу. Они приносили человеку из глубин космоса огонь, научили его обращаться с металлом и создавать орудия производства, научили делать стекло и многое другое. Это они, подобно богам, прокатывались на огненных колесницах по небу. А колесницами оказывались летательные аппараты разных типов, Это они уничтожили Атлантиду по заданию высших, когда степень разврата человека достигла предельных границ морали. Это они устроили Содом и Гоморру по тем же причинам нарушения человеком норм поведения. Человек назвал их инопланетянами. Эти высшие материальные существа настолько овладели познанием материи и продвинулись эволюционно, что оказались способны управлять трансформацией своего тела. Владея кодами материи, они способны принимать любую форму, то становиться прекрасным юношей, то обворожительной девушкой, а то предстать в форме непонятного существа. Безусловно, что умение владеть своим телом, его строением и формировать из частичек материи любые формы осуществимо только на основе высших знаний о физической материи. Эти знания помогают им быть всегда здоровыми, вовремя устранять болезни в своих органах, быть вечными и периодически менять свой внешний вид так, как мы меняем одежду. Все это под силу только тем, кто обладает великими знаниями. Только знания творят чудеса, так что человеку есть с кого брать пример. Поэтому нельзя огорчаться, что ты родился в низком по развитию мире и вынужден страдать и тысячи раз умирать, чтобы стать однажды совершенным и перейти в вечное существование. Когда вокруг тебя в мироздании столько вечных существ, а ты сам пока еще не вечен, ты с грустью задумываешься, почему же такая несправедливость? Почему я должен умереть? Конечно, по сравнению с бессмертными высшими личностями, находящимися в энергомирах, и бессмертными человекоподобными материальными инопланетянами, наличие смерти на Земле кажется вопиющим безобразием. Человек постоянно задает вопрос: «Но если Бог все умеет, то почему он сразу не сделал человека вечным? Что ему помешало?» И Бог через контакты дал нам ответ на этот вопрос. Он спустился к людям, чтобы ответить на многие их вопросы. В конце XX века нам дали знание, что душа человека тоже сделана из вечной, неуничтожимой материи, и поэтому является бессмертной. В человеческой форме происходит удивительное соединение смертного материального тела и бессмертной нематериальной души. Душа относится к энергетическим конструкциям, или, как мы упрощенно говорим, это тонкая конструкция, то есть в человеке соединено вечное и смертное. А поэтому и смерть с этой точки познания является уже не страшным, а странным явлением, так как в момент смерти происходит разделение вечного и невечного. Физическое тело умирает, перестает функционировать, а душа, как птица, вылетает из него и переходит в тонкое состояние. Человек разделяется на два мира. Одна его конструкция, материальное тело, остается в физическом мире, а другая конструкция, душа, переходит в тот мир, в котором была сотворена. Таким образом, смерть – это не просто уничтожение материальной оболочки человека, а это переход личности из одного мира, материального, в другой, тонкий, из старого состояния, формы человека, в новое, форму тонких энерготел. И то, что это действительно переход, подтверждено многими исследованиями врачей, ученых, людьми, побывавшими в состоянии клинической смерти. Ученые специальными аппаратами фиксируют лептонные излучения в момент смерти человека, то есть фиксируют мощный выплеск особых излучений. Фотоаппараты снимают легкие облачка, вылетающие из мертвого тела, а люди, вернувшиеся с того света, рассказывают, что они видели по ту сторону бытия, то есть в тонком мире. И не верить всем этим фактам уже просто невозможно. Только глухой душой или закоренелый материалист не в состоянии воссоединить все это воедино, чтобы поверить в то, что смерть – это временное явление в существовании души. Все это вместе создает единую картину умирания человека и подтверждает, что вечная душа покидает свое временное пристанище, каковым является материальное тело, и куда-то улетает, а куда мы расскажем позднее. Это же доказывает, что со смертью личность человека, как его собственное «я», не умирает, не исчезает навсегда. Она остается и переходит в тонкий мир в другой форме существования. Теперь рассмотрим причину смерти. Что, кроме низкой разрушающейся материи, мешает человеку стать вечным? Почему он живет короткие жизни и умирает? Разве нельзя жить хотя бы 1000 лет или еще лучше 3000? Что этому препятствует? Как это многим не покажется странным, но главной причиной наличия смерти у человека является его неспособность к правильному развитию. Никто из людей, даже академики, не понимают, как развиваться бесконечно по законам мироздания. Ведь даже любой академик, достигая вершины каких-то знаний, зацикливается на них, все прочее начинает отвергать и ни к чему больше не стремится, то есть заходит в тупик познания. А ведь познание тоже должно быть бесконечным в вечной жизни, иначе будет абсолютный застой и нарушение вечного течения жизни. Вечное находится в постоянном движении, поэтому ничто не может в нем останавливаться. Оно имеет право только переходить из одной формы развития в другую. Так что остановка академика в развитии на чем-то одном – это уже есть форма деградации. Человек не знает, куда двигаться дальше в совершенствовании, и не желает двигаться, потому что трудно начинать изучать что-то новое с азов. Но если академик не знает, как развиваться правильно при вечной душе, то простому человеку это и подавно неизвестно. Он живет обычно одним днем. Вечная жизнь требует, чтобы все построения внутри человека происходили правильно. На самом же деле он совершает очень много ошибок, а это означает, что он строит матрицу своей души неправильно. Если бы человек понимал, как жить верно, и в любой жизненной ситуации поступал бы так, как это угодно высшим, то совершенствование его души происходило бы по восходящей, а построение ячеек матрицы шло бы на закономерной основе. Понятно, что если наше физическое тело построено на закономерной основе, позволяющей ему правильно функционировать, то также и матрица души будет работать правильно только тогда, когда все в ней будет построено по нормам. Если в материальном теле человека повреждена почка или существует дефект в легких, то индивид сразу чувствует, как ему трудно жить. Аналогично и в тонких конструкциях. Поэтому все должно строиться по законам, а построения в душе осуществляются через действия человека. Так что, когда он делает много ошибок, грешит, душа не может строиться правильно, она набирает в себя много грязных, низких энергий, а такую душу высшие не могут пустить в вечное эволюционирование. Именно по этой причине, то есть в силу неправильных построений, производимых в тонких конструкциях человеком, высшим учителям приходится прерывать жизнь смертью и исправлять в его душе все неправильные построения, точнее, убирать все неправильное, очищать от него тонкие конструкции. После того, как все неправильное и негативное удалено, необходимо продолжить построение в душе, начиная с того уровня развития, на котором душа остановилась. Но душа не знает, что нужно делать в новой жизни, чтобы продолжить свое развитие и повысить все свои качества. Это знают только высшие учителя. Поэтому они составляют для человека программу развития на предстоящую жизнь. Точное выполнение программы позволяет человеку делать в себе закономерное построение. Таким образом, с помощью программ высшие задают человеку цели развития и помогают короткими этапами, длиной в одну жизнь, строить матрицу души качественно. Таким способом строятся таланты, накапливаются нужные знания, приобретаются понятия и способности. В одной жизни человек начинает строить, например, талант художника, в следующей продолжает и в третьей жизни доводит этого качества до совершенства, однако все делается по программе. Если же это касается знаний, то такими же малыми порциями он познает математику. Бывает, в одной жизни ученик не может закончить даже 10 классов, потому что не способен еще усваивать сложные знания. Но пытаясь что-то понять в математике, он может приобрести неправильные понятия, которые после смерти придется удалить из его матрицы, чтобы затем человек смог продолжить построение данного качества уже правильно. В итоге, за счет программ, составляемых высшими учителями, этот неспособный ученик через 5 жизней настолько освоит математику, что начнет делать великие открытия. Но если бы высшие не корректировали построение качеств его души, то на неправильных построениях образовался бы такой брак, который невозможно было бы исправить. Человек вообще не смог бы мыслить математически, не смог бы посчитать даже, сколько стоит 200 граммов сыра. Настолько брак нарушает нормальную работу матрицы. Поэтому короткие жизни даются человеку для того, чтобы вовремя исправить брак в построении любых качеств его души. За счет коротких жизней в матрице делаются определенные построения, а смерть помогает выправлять в них то, что было сделано человеком неправильно. То есть здесь можно сделать предположение, что если бы человек развивался точно в соответствии с программой своей жизни, то смерть была бы не нужна как механизм исправления человеческих ошибок. Но так как ни один индивид не способен не ошибаться, то по этим причинам высшим приходится вводить смерть в программу его жизни специально. Она вписывается в сюжет его жизни как конечная точка программы, как последняя ситуация. Человеку нужно учиться жить праведно, не ошибаться и приобретать истинные знания, а не ложные. Это поможет ему правильно строить себя. А правильные построения смогут функционировать вечно, не ломаясь. Потому высшие и добиваются таких качественных построений, что любой, даже незначительный брак, вызывает поломку функций, а, следовательно, такая конструкция, как брак, все равно будет изъята из обращения. Вечное существование не допускает брака в конструкциях матрицы души. Следующий вопрос. Особенности умирания человека. Смерть имеет техническую и биологическую сторону. Техническая сторона связана с прекращением действия программы жизни человека, отделением души от тела и улавливанием ее определенными устройствами тонкого плана с дальнейшим направлением в сепаратор, то есть место ее обработки и хранения. Биологическая смерть связана с включением процессов распада для материального тела и отделением временных энерготел или оболочек от души. Смерть происходит при достижении индивидом последней точки своей программы, которая включает саму ситуацию смерти и все события, связанные с ней. Каждый человек умирает по-своему. Смерть носит индивидуальный характер. Но давайте задумаемся, почему одни люди умирают легко, а другие долго мучаются? Почему одни умирают на больничной койке, а другие в какой-либо катастрофе? Влияет ли что-то на форму смерти? На то, как человек умирает, влияет его прошлая жизнь и выбор, делаемый им в настоящей жизни, то есть насколько правильно он выполнил данную ему свыше программу. Причин для смерти и особенностей ее течения много. Назовем несколько из них. Если человек точно выполнил свою программу жизни, то его смерть будет легкой и безболезненной. Например, некоторые люди засыпают и не просыпаются. Или человек шел-шел, упал и сразу умер, то есть он упал от мгновенной остановки сердца. Так умирают люди, выполнившие свою программу и не наделавшие энергетических долгов. Человеку очень важно не оставлять энергодолгов. Но те души, которые уничтожаются как брак, как не преуспевшие в развитии, тоже могут умирать мгновенно, но уже по-другому. Например, это может быть мгновенная смерть в автокатастрофе, от несчастного случая. Человек шел по улице, и ему на голову упал кирпич. Или мгновенная смерть от пули тоже считается немучительной. Быстрая смерть не несет в себе мук для человека. То есть мы все-таки видим разницу между смертью в первом и во втором случае. И те, и другие люди умирают мгновенно, не почувствовав боли и страданий. Но у бракованных душ сам характер смерти другой, не как у людей, живших правильно и выполнивших свою программу. Во втором случае присутствует испуг, стресс, неожиданность. Это позволяет душе быстрее освободиться от тела и дает стартовую энергию для подъема вверх. Ведь бракованные души накапливают в себе отрицательные энергии и не могут сами подняться. Поэтому им через испуг, а это эмоция, обладающая определенной энергией, дают дополнительную энергию для подъема в верхние слои. Мучаются перед смертью души, которые совершили какие-то ошибки, не добрали в матрицу определенных типов энергии, то есть в чем-то недовыполнили свою жизненную программу в настоящем или прошлом. Программа жизни содержит в себе варианты выбора. Поэтому часто своими поступками в настоящем человек выбирает для себя форму своей кончины в будущем. Некоторые люди умирают от заболеваний определенных органов, в основном тех, которые вырабатывают требуемый тип энергии, недоработанных человеком при жизни в прошлом или настоящем воплощении. Если человек неправильно питается, не закаляется, ведет неправильный образ жизни, то у него всегда выходят из строя какие-то органы, а отсюда получается недоработка ими необходимых энергий. А через болезнь человека заставляют производить нужную энергию, и таким образом происходит компенсация энергодолгов человека. Допустим, человек всю жизнь неправильно питался, не соблюдал диет, очищающих организм. В результате пищеварительные органы у него производили энергию гораздо более низкого качества, чем если бы он питался правильно. А любая программа требует от человека правильных действий. Если человек произвел не те энергии, которые требовала его программа, то у него появляется энергодолг. Чтобы его аннулировать, уже в данной жизни органы человека строятся таким образом, что при неправильном режиме их работы в них развиваются заболевания. А любая болезнь строится так, и это специально закладывается высшими в конструкцию тела человека, что больной орган начинает выдавать чистую энергию, именно ту, которая и требовалась программой данного человека. Поэтому любая болезнь очищает и ликвидирует какие-то задолженности индивида. Человеку очень важно выполнить жизненную программу. Невыполнение ее влияет и на заболевания в течение жизни, и на форму его кончины. На форму кончины влияет также и карма. Если человек в прошлом убил кого-то, то в настоящей жизни он тоже будет убит. Это планируется уже на основе закона причинно-следственной связи и законов морали. Человека воспитывают нравственно, поэтому заставляют его на себе испытать то, что он делает другим. Это повышает его сознательность.